сильное и цветами от духа. Кафедральный собор Христа Спасителя совместно с общественным российским радио «Калининград» представляет вас, православный интерактивный диалог о Боге, человеке и вере.
Христос воскресе! Дорогие братья и сестры, уважаемые радиослушатели, у микрофона Игорь Петровский. Мы сегодня с вами будем говорить о двух Евангелиях. О двух Евангелиях, которые особенно вот в наши дни особенно актуальны и привлекают интерес как церковного общества, так и светских людей. И эти два Евангелия не являются одними из ряда известных нам Евангелий. То есть мы знаем, что существует четыре канонических Евангелия. Евангелие от Луки, Евангелие от Матфея, от Марка и от Иоанна Богослова. И в последнее время появилось так называемое Евангелие от Иуда, о котором очень широко и очень громко говорили и в средствах массовой информации, говорили в научном мире, как в христианском, так и, скажем так, негативно к церкви и к христианству относящимся в атеистическом мире, среди ученых, которые никак религиозно себя не осознают. И вот якобы это Евангелие от Иуды, которое было недавно найдено, сейчас публикуется, существует некая тайна, которая на протяжении 2000 лет скрывало христианство. И стоит, наверное, сказать несколько слов о том, что же такое так называемое Евангелие от Иуды. И во второй части нашей программы мы с вами поговорим о Туринской плащанице, которую я тоже недаром назвал Евангелием, потому что, по мнению многих ученых, Туринская плащаница показывает, являет нам факт, неоспоримый факт воскресения Христова. И весь научный анализ, археологические, исторические данные говорят нам о том, что действительно это Евангелие повествует о величайшем факте, о том факте, который является центром христианской исповеди, центром христианской догматики, христианской веры, о факте воскресения Христова. Собственно говоря, недаром Евангелие это называется пятым, Туринская плащаница, потому что если мы посмотрим на структуру текста всех четырех Евангелий, Матфея, Луки, Марка и Иоанна, мы можем обратить внимание на то, и об этом говорят специалисты, исследователи Нового Завета, говорят филологи, что у всех четырех евангелистов стоит одна лишь задача. Все четыре евангелиста пытались рассказать не о том, что Христос творил чудеса, не о том, какие слова он говорил. Все четыре евангелиста говорили лишь об одном, о том, что Христос воскрес. И структура Евангелии, та точка, к которому направлено повествование всех четырех Евангелиях, кульминацией своей имеет именно факт воскресения Христова. В недавнем воскресении Христова и последующие буквально несколько дней после воскресения являются последними страницами всех четырех Евангелий. Все четыре евангелиста описывают именно как самую вершину, как цель своего повествования именно воскресшего Господа. И потом как бы идет завершение текста, и сразу в каноническом Евангелии у нас стоит книга Деяний. Таким образом, все четыре евангелиста полагали целью написания своих текстов, своих воспоминаний о Христе, своего свидетельства о Христе, не что иное, как подтверждение того, что они реально были свидетелями факта воскресения Христова. И они так вот развернуты как бы от факта туда в прошлое, от Рождества Христова, его проповедь, его крещения, проповедь, чудеса, они как бы разворачивают картину. То есть вся картина Евангелия таким образом строится, что она исходит от факта воскресения Христова в прошлое, как бы самое начало проповеди Христа, и немножко в будущее, то есть в те самые дни, которые уже последовали факту его воскресения. И, конечно же, Туринская плащаница, как неоспоримое свидетельство того, что Господь действительно воскрес, по праву может называться пятым Евангелием, как пятым доказательством, пятым повествованием о воскресении Спасителя. Ну, а теперь мы с вами вернемся к так называемому Евангелию от Иуды. Я напоминаю вам, что это прямой эфир, и телефон наш по-прежнему 95-55-67. Александр Хевич принимает ваши звонки. И я думаю, вот предложить вам на обсуждение такую тему, поскольку мы будем говорить в первой части о Иуде. Как вы думаете, почему Иуда все-таки предал Христа? И какое отношение у Христа было к Иуде? Как вы думаете, почему Иуда предал Христа и какое отношение, взаимоотношение было между Христом и Иудой? 95-55-67, ждем ваших размышлений. и начинаем наш прямой эфир.
Вы слушаете православную радиопередачу «Спас». Все, что вы хотели знать о православной вере и христианской жизни. Каждый четверг с 19 до 20 часов передача Кафедрального собора Христа Спасителя на частоте 93,6 FM Общественного российского радио «Калининград». «Спас» – передача, в которой участвуете вы.
Сразу напоминаю вам, что тот текст Евангелия от Иуды, который в последнее время стал очень широко, о котором стали очень широко говорить, очень популярно говорить везде, этот текст на самом деле был найден не в этом году, и даже не в этом тысячелетии, не в 21 веке. Это текст, который был впервые найден в 70-х годах в Египте. Это был свиток, который состоял из 62 листов папируса, очень тонкой такой, такого материала. И вот этот таинственный свиток очень часто, очень много перекупался коллекционерами всевозможными. Вот, и в конце концов, пока его не приобрел фонд Микенас, который взялся за его перевод. Причем перевод этого текста возглавил священник из университета Женевы, Рудольф Кассер, его имя. Он считается лучшим исследователем, лучшим переводчиком, специалистом коптской культуры. И вот после 5 лет такого упорного труда, собственно говоря, Евангелие от Иуды было представлено широкой публике, было переведено. Надо сказать, что этот свиток написан на коптском языке. И совершенно естественным образом можно предположить, что он не относится к даже близко к времени жизни самого Иуды, некогда бывшего апостола. Потому что копты – это вот те самые потомки строителей египетских пирамид, то есть, собственно говоря, такие стопроцентные египтяне, которые сейчас живут в районе Александрии в Египте. Их очень мало, они все христиане. Так вот, они приняли христианство и стали христианами в 3 веке, во второй половине 3 века, в конце 3 века. Поэтому, естественным образом, первые христианские тексты, которые могли появиться, первые тексты, которые говорили на коптском языке о Христе, они по происхождению не ранее конца 3 века. Это как раз-таки и позволило многим ученым датировать вот этот отрывок так называемого Евангелия от Иуды концом 3 или началом 4 века. Это действительно очень такой интересный текст, который написан на языке саклу. Это один из диалектов египетских христиан-коптов. И надо сказать, что это вот эти 62 листа папируса, это не просто единый текст, как бы повествующий от Иуды. Нет, это целый сборник, так называемый в истории кодекс Чакоса. Так вот, вот в этих 62 листах, найденных в 70-х годах, кроме, собственно говоря, Евангелия от Иуды Искариота, содержится текст первого апокалипсиса Иакова, или апокалипсис от Джеймса, как он в научной литературе датируется. В этих же списках, в этом же папирусе, найдено послание апостола Петра апостолу Филиппу, найдена древняя книга инородцев, ничего себе интересного не представляющего, найдена ветхозаветная книга «Исход» на греческом языке. Также в этих 62 листочках находилось послание апостола Павла на этом самом саидском диалекте, на древнем коптском языке, и так называемый математический трактат, трактат о математике на греческом. И вот этот сборник, собственно говоря, сборник вот этих 4 материалов, он и называется кодексом Чакоса, и был найден, повторяю, в 70-х годах. Евангелие от Иуды представляло собой лишь небольшую часть этого кодекса. И, наверное, нам нужно с вами поговорить о том, что же вообще такое кодекс, что такое апокриф и что такое канонические Евангелия. Вы знаете, что Господь Иисус Христос, Он во время Своей земной проповеди не оставил нам ни одной книги. Он не написал никаких трактатов, как это было свойственно восточным странствующим философам, как это было свойственно многим религиозным деятелям, многим основателям новых религий. Христос не оставил нам ни одного текста. Он оставил нам нечто большее. Церковь Христову, живых апостолов, благодать Духа Святаго. И первые повествования, первые записанные слова Христа появились, безусловно, чуть попозже. Безусловно, конечно же, кто-то из апостолов мог записывать его слова, его выражения, и велись вот такие записи, так называемые керигмы, как их на языке исследователи Нового Завета называют. И эти книги существовали. Но вот уже полноценные тексты, которые повествовали о Христе, о Его рождении, о рождении Богослова, о Его проповеди, чудесах, о страшных днях Страстной Седмицы, о Его распятии, воскресении и явлении апостолам на третий день после распятия, эти все тексты были записаны немного позже и кодифицированы. И таких текстов появлялось очень много. Писали ведь не только апостолы. В древнем мире существовало огромное количество всевозможных религиозных сект, направлений, деноминаций, огромное количество вер. И каждая, безусловно, из этих вер хотела каким-то образом, ну, простите меня за это грубое слово, примазаться к тому, что проповедовал Христос. Или, скажем так, говорить от лица Христа. И таким образом в первые века появлялось огромное количество всевозможных Евангелий, апокалипсисов, которые никогда не принадлежали ни апостолу Петру, ни Иуде, не принадлежали ни апостолу Фоме, ни одному из 12 апостолов, а писались людьми, которые были далеки от церкви, которые преследовали исключительно свои религиозные цели, которые исповедовали свою религиозную доктрину, но вот они хотели достичь какой-то популярности благодаря тому, что выдавали свои тексты за вот, тексты вот этих знаменитых апостолов или самого Христа, или вот в этом случае даже Иуды. И в конечном итоге перед церковью встала задача разобраться в этих текстах, и было очень много. Это сейчас просто типография, которая печатает большим тиражом, можно распространить. В общем-то, с какими-то мнимыми лживыми текстами в наше время разобраться гораздо проще, чем в то время. Даже апостольские послания, послания апостола Павла, Петра, Иоакова, Иоанна, они же тоже существовали в достаточно специфической среде и специфически создавались. Апостол Павел никогда не писал свои послания как некий богословский трактат. Вот он сидит в какой-то келье или в какой-то пещере, или плывет на каком-то корабле в какую-то очередную землю, где он будет миссионерствовать. И он по дороге не писал это все, просто как свои богословские размышления на тему «как я представляю и вижу Бога». Нет. Он плыл и узнавал, что в этой общине существует проблема, когда первые христиане, которые уже приняли христианство, что они каким-то образом неправильно понимают учение о браке. И апостол Павел тут же пишет им послание, где он объясняет, как действительно Христос учил о браке, как христианская церковь учит о браке. Появляются какие-то сомнительные веяния, сомнительные волны в христианской церкви, которые разрушают нравственную основу, нравственный остров Церкви Христовой. И тут же апостол какой-то Петр и Иоаков пишет о том: братья, берегитесь вот этих волков в овечьей шкуре. То есть все послания апостолов, это не были чисто богословские теоретические трактаты. Это был живой нерв того времени. И безусловно, эти тексты адресовались конкретным общинам. Павел написал, допустим, общине, которая существовала в Коринфе. Потом он написал общине, которая существовала в Риме. Петр написал общине, которая тоже существовала в Риме. Иаков написал еще какое-то общение. И вот эти общины христиан, которые были разбросаны по тогдашней Кумене, по тогдашнему миру, они, безусловно, хотели обмениваться между собой этими поучениями. Наверное, безусловно, тот текст, который был адресован, допустим, коринфской общине, в первую очередь был важен для нее, но он столь же был интересен и для общины в Риме, которая хотела почитать этот текст и понять действительно, в чем они ошибаются, правильно они живут, правильно они исповедуют Господа нашего Иисуса Христа. И община из Рима приходила в Коринф и говорила: есть ли у вас послание Павла? Те говорили: да, есть. Вот совсем недавно, 3 года назад, он написал новое свое письмо. И коринфская община дарила римское это письмо. Коринфяне, в свою очередь, приходили в Эфес, допустим. И эфесяне говорили: а у нас есть тоже 2 послания апостола Павла, которые он нам написал. Мы можем вам дать одно. И они брали и приносили к себе. Но понимаете, что вот в этих векторах, вот на этих дорогах, по которым эти послания переходили из одной церкви в другую, было очень много и подложных документов. Вот на эти трассы очень часто вторгались и апокрифы. Вторгались тексты, которые никогда не принадлежали ни апостолам, ни Христу, и ни христианской церкви. Их специально туда как бы имплантировали, пытались подменить, пытались подсунуть этим христианским общинам люди, которые, вот как я уже сказал, преследуют свои религиозные цели, свое представление о Христе, свое представление о Боге. И в конечном итоге количество этих документов было настолько велико, и христианских, и апостольских посланий, и подложных, которые стали называться апокрифами, что в церкви возникла действительно реальная ситуация, когда нужно было разобраться с этим огромным количеством документов. И вот здесь очень важный момент, который произошел во 2 и 3 веках. Христова церковь действительно попыталась впервые кодифицировать вот эти апостольские послания, вот эти христианские тексты. Кстати, первым, кто взялся за это дело, был торговец, судовладелец по имени Маркион. Где-то в середине 3 века он собрал все известные ему евангельские и апостольские послания, тексты, и как бы опубликовал их. Ну, не опубликовал, а как бы сказал, вот, это христианский кодекс. Но в этом Маркионовом кодексе середины 3 века были многие книги, которые сейчас не признаются каноническими, которые действительно, ну, мало что говорят о Христе и говорят неправду. И плюс, безусловно, Маркион из благочестивых каких-то намерений поместил там свое собственное Евангелие. Евангелие от Маркиона, которое он, безусловно, назвал Евангелием там от какого-то апостола. Понимаете, не только подложные были тексты, которые принципиально враги христианской церкви подсовывали ей, пытаясь от имени Христа проповедовать свои собственные идеи. Были на самом деле вот такие, ну, непреднамеренные как бы ошибки, вот такие особо благочестивые, особо ревностные люди, которые также вот таким небольшим, казалось бы, благочестивым обманом пытались христианам рассказать свое видение о Христе. И, конечно же, когда вот этот судовладелец Маркион этот свой кодекс стал популяризировать и рассказывать о нем, и когда епископы церкви обратили внимание на том, что, ну, Маркион не совсем честно себя ведет, он туда подсовывает и свои тексты, которые ему нравятся, или выбрасывает оттуда тексты, которые ему не совсем приятны, тогда на самом деле собрался первый собор, и решили епископы церкви впервые разобраться с этими с этой макулатурой. И, собственно говоря, выявить из этой макулатуры, из этих сорняков вот настоящие зерна, зерна христианской церкви. И вот надо вам сказать, что происходит. По какому принципу определялся этот первый канон? По какому принципу церковь чувствовала, что этот текст действительно мог написать апостол? И это слова действительно принадлежали Христу? А это никогда не мог сказать Христос. Ну, допустим, сейчас вот навскидку, на память я могу привести текст древнейшего такого же апокрифа, так называемого Евангелия от Марии. В чем был суть этого текста? Понятно, что первые годы Иисуса Христа во всех четырех Евангелиях, ну, очень фрагментарно отображены. Ну, некоторые евангелисты повествуют о его рождении, о переписи, о его обрезании. А потом огромная лагуна, лет на 30. И Христос уже крестится у Иоанна Крестителя на реке Иордан. И как бы его детство, его возрастание, мало что евангелисты говорят. Нам-то понятно. Как я сказал в начале, целью каждого Евангелия, каждого евангелиста был рассказ о факте воскресения, а не просто биография Христа. Не важно было, как он там жил, чем он занимался, какие с ним истории происходили. Важно было то, что он говорил людям, и ту жертву, которую он принес. А самое главное – рассказать о той победе его жизни над смертью, рассказать о воскресении Христовом. Это было целью, и поэтому то, что не попадало в эту цель, то, что было где-то на периферии, ну, особого внимания у евангелистов-то и, собственно говоря, не вызывало. Поэтому так фрагментарно, так достаточно поверхностно они описывают молодые годы Иисуса Христа. Так вот, были люди, вот эти вот творцы апокрифов, которые имели мало что общего с христианством, с тем, что Христос говорил, проповедовал, с Евангелием, собственно говоря, которые пытались восстановить детство Иисуса Христа. Что же было с ним, когда он тут возрастал и рос? И таких Евангелий тоже было много. Ну вот из одного из таких Евангелий я вам могу привести, допустим, пример. Там говорится о том, как младенец Иисус Христос в белоснежных таких ризах, ему было тогда лет 7 или 8, игрался на берегу Генисарецкого озера, и там он построил какой-то небольшой домик из песка, ну, как это обычно бывает у детей, и вот радовался. И вдруг прибежали какие-то палестинские мальчики, которые разрушили вот этот его песочный замок, обидели его, толкнули его и убежали. И тогда Христос встал, испачканной одежды своей маленький Иисусик стал отряхать, и вслед этим детям сказал: «За то, что вы сейчас обидели меня, этой же ночью все ваши родители погибнут». И Евангелие повествует, что и этой же ночью все родители, и отцы, и матери этих детей, которые были обидчиками младенца Иисуса Христа, все умерли в эту же ночь. И евангелист, как бы вот этот псевдоевангелист, тем самым хочет подчеркнуть: вот она сила Божия, вот в Иисусе Христе, как бы величайшая творческая сила, величайшая власть повелевать жизнью и смертью. Вы понимаете, когда мы читаем канонические Евангелия, и там пишет нам евангелист, что он был тем, кто трости надломленной не преломит, и льна курящегося не угасит, тот самый Бог, который когда-то жертву Иакова не принял, Бог милосердия, который был распят за род человеческий, отдал жизнь свою, мы сразу чувствуем, что евангельский Христос, нам привычный канонический Христос, о котором действительно написали апостолы, и Христос вот этих псевдоевангелистов, Христос апокрифов, это два совершенно разных человека. Чувствуется, что первый Христос Евангелия, в полноценном смысле этого слова, это тот самый Христос, который нам привычен, тот самый Христос, который действительно есть Бог любви, а второй же, это больше земными качествами обладает. Это не Божие повеление, это не Божия реакция. Не может Бог, который есть любовь, таким образом мстительно и мелко себя вести. Таких примеров вот в этих апокрифах очень много. Мстительности. Как однажды дети, тоже пробегая мимо младенца Христа, почему-то во всех этих Евангелиях говорится о том, как Христа обижали. И вот якобы они, пробегая мимо, наступили в лужу, и грязь тоже обрызгала лицо и руки Христа, после чего он сказал: «Будьте вы прокляты», и в тот же мгновение разверзлась земля, и всех детей поглотила в бездну. Понятно, что это не тот Христос, которого говорит Евангелие. И понятно, что церковь не могла признать эти тексты своими. Но у нас есть первый звонок, и мы его послушаем. Здравствуйте.
У меня такой вопрос.
Здравствуйте.
В Синайском кодексе сразу после Иоанна стоит, вот, который сейчас считается апокрифом, послание к Варнаве.
Угу.
Ваше отношение к нему.
Угу. Спасибо. А как вас зовут?
Алексей.
Алексей, спасибо. Вот, кстати, что касается послания к Варнаву, тут тоже очень интересная история. Да, действительно, это послание принадлежит одному из апостолов, апостолу Тименисте. Он не принадлежал к ближайшему кругу окружению Христа, не принадлежал к 12 апостолам, но он принадлежал к 70, к тем апостолам, которых Христос тоже послал на проповедь. Апостолу от 70. Так вот, признано и археологами, и библеистами, и даже святые отцы ссылались на этот текст, что действительно это послание принадлежит апостолу Варнаве. Оно легитимно. И понимаете, что происходит? Вот для меня это первейшее доказательство того, что в церкви существует некое внутреннее чувство, знаете, как чувство слуха, чувство вот запаха, резкий запах, отрицательный мы чувствуем мгновенно. И все одинаково могут сказать, вот это хороший запах, да, это благовоние, а это просто воние. Так же и по музыке. Вот набираешь какой-нибудь красивый аккорд, и ухо не режет, и все могут сказать, красивая мелодия, а просто бляпнешь пальцами по пианино, и вот консонанс такой, диссонанс, да, ухо режет. И все понимают, что да, это некрасиво. Вот удивительно, в нашей природе есть вот это чувство. Чувство красивого и чувство безобразного. Чувство гармонии и чувство его отсутствия. Вот точно такое же чувство текста, чувство некой внутренней правды было и у Церкви Христовой, и остается. Это вот та самая благодать Духа Святаго, которая не дает ошибкам человеческим даже укорениться в Церкви Христовой. И даже когда люди ошибаются, Церковь все равно чувствует эту ошибку и аккуратно, по-пастырски выводит ее за скобки своих текстов, за скобки своей духовной жизни. То же самое произошло с Евангелием, с посланием Варнавы. Апостол Варнава проповедовал в той самой среде, где были очень сильные иудеи, иудейские чаяния. Был очень силен иудаизм, и вот это ветхозаветная традиция. С первыми иудеями, конфликт с иудеями впервые, безусловно, вступил апостол Павел. И апостол Павел очень часто ему приходил в синагогах спорить с иудеями, с тогдашними фарисеями, стукеями, знатоками закона, знатоками Торы. И апостол Павел часто выходил из этих синагог, ну, не словно хлебавшись. То есть буквально он ничего не смог там сделать. И тогда он действительно отрисал прах с ног своих и шел в языческую среду. Но всегда, когда апостол Павел приходил в новую территорию, новую землю, он приходил в синагогу. И не всегда синагога принимала его. Не всегда иудеи действительно прозревали и действительно принимали Христа за Мессию, которого они ждут. И вот этот первый конфликт между христианами и иудеями, он в конечном итоге вылился в то, что в среде первых христиан появились такие рьяные, очень горячие на голову, на сердце и на руку люди, которые говорили, что да в конце концов, что ж мы с этими иудеями спорим, что ж мы пытаемся цитатами из Ветхого Завета доказать им, что вот она, благодать и истина явилась. Давайте вообще просто камня на камне на этом не оставим, забьем большими дубовыми досками это окно в Ветхий Завет, во все прошлое, и отвергнем Ветхий Завет. Отменим его. Все, пришла благодать, Новый Завет. Никаких законов больше нет. Нет закона, попран он. Благодать-то пришла, свобода пришла от греха. И, конечно же, вот такие веяния, они были чужды христианскому пониманию. Гораздо правильнее было все-таки вот доказывать, показывать, разговаривать на эту тему. И пускай даже сложно было общаться с иудеями на эту тематику, но нужно было показывать огромное количество ветхозаветных пророчеств, которые говорили о Христе. И это действительно реально можно сделать. Весь Ветхий Завет говорит о Христе, говорит о Новом Завете. И Ветхий Завет без Нового Завета непонятен. Так же, как и Новый Завет без Ветхого Завета. Ну, это что-то вот просто явившееся. Он во всей полноте и красоте своей не раскроется. Апостол Варнава относился к таким вот рода людям, которые действительно из-за постоянных перепалок, из-за постоянной битвы, бесконечных вот этих разговоров с иудеями, настолько уже уставал, настолько он был, ну, если хотите, раздражен, это тоже было свойственно. Апостол Павел был также очень горячий человек, который мог кипятиться, мог и ссориться, мог вступать в какие-то конфликты, мог вступать в диалоги. И апостол Варнава тоже был, насколько можно судить по его тексту, достаточно горячим человеком. И он решил так: я напишу свое послание одной из церквей и скажу там: ребята, ну, не надо, перестаньте спорить с этими иудеями, не принимают они Христа, ну и Бог с ними, не поймите меня буквально. Пускай. Все, Ветхий Завет – это то, на что мы не должны никакого внимания обращать, мы должны плюнуть на это, на все, забыть и больше не поднимать эту тему. Все. И он в своем послании именно таким образом пытался навязать или представить христианское отношение к Ветхому Завету. И, конечно же, когда этот текст церковь стала читать, святые отцы, вот этим Духом Святым, Церковь Христова почувствовала, апостол тут перегнул. Это неверное отношение. Понятно, что действительно... Это, кстати, совершенно нормально, потому что это же не значит, что если он святой апостол, если он отец церкви, то он все, что он не написал, что все, что из-под его руки выходило, это истина в последней инстанции. У апостола Павла также было много спорных моментов. Апостол Павел сам это признавал. В одних местах он пишет: это я вам пишу от Духа Святаго. А тут он пишет в других местах: а это я вам говорю по своему, по человеческому опыту. Вот будьте как я. Но это я как бы не как постановление Божие, а как личные рекомендации. Поэтому и у апостола Варнавы, безусловно, этот текст, который он написал, он должен был пройти как бы такой рецидив, он должен был пройти рецепцию церкви, он должен был быть восчувствован. И вот церковь все-таки приняла этот текст, хотя он действительно легитимный, хотя он действительно написан апостолом. Но этот текст церковь не приняла, потому что апостол тут перегорячился. Апостол действительно сказал, Варнава действительно сказал нечто, что не является, по большому счету, вот, христианским откровением, христианской истиной. И именно поэтому, несмотря на то, что послание апостола Варнава действительно ему принадлежит, мы к этому тексту относимся лишь как к историческому документу, который говорит о той дискуссии, о том высоком градусе этой дискуссии, которая существовала в первом веке. Но мы не считаем его богодухновенным и не принимаем свой канон. Хотя да, это исторический христианский документ первого века. В то же самое время, посмотрите, что происходит. Апокалипсис Иоанна Богослова никогда ни в одном древнем корпусе, ни в одном древнем кодексе, даже в Синайском кодексе, в Александрийском, ни в Ватиканском, ни в Антиохийском, ни в кодексе Ефрема вы не найдете апокалипсиса. Эта книга существовала. Но церковь, когда читала ее, настолько сложный был язык, настолько сложные образы. Мы не принимали этот текст, хотя он существовал. И тем не менее, когда в IV веке в Александрии стал создаваться первый корпус новозаветных книг, церковь прочувствовала, что этот таинственный текст, текст, который, безусловно, непонятен, он от Духа Святаго. Понимаете, абсолютно легитимный, абсолютно прозрачный, абсолютно естественный текст Варнавы, действительно, немножко далек от вот этого света Христова, от правильного отношения к Ветхому Завету, к жизни. А апокалипсис, который очень образный, очень сложный, который святые отцы-то боялись как-то комментировать даже. Иоанн Златоуст не написал ни одного комментария на апокалипсис. И совершенно естественно, в святоотеческой традиции это существовало, умолчание апокалипсиса. Как можно толковать то, что еще не осуществилось? Апокалипсис – единственная книга, которая говорит не о факте, совершившемся сейчас, не о том, что было в прошлом, а о том, что будет в будущем. Что тут толковать? Впервые первое толкование на апокалипсис появилось только в 6-7 веке. Да, этого не было. Однако эта книга, очень неудобная, если хотите, книга, непонятная, она была принята церковью. И не из каких-то земных, меркантильных соображений, а из-за того, что Дух Святой, вот это внутреннее чувство, если хотите, как чувство музыки, чувство гармонии, признал эту книгу за свою. Поэтому текст, отвечая на ваш вопрос, хочу сказать, что текст Варнавы, это действительно легитимный текст, принадлежащий апостолу, но это не богодухновенный текст. И поэтому какое у нас может быть отношение? Ну, такое же отношение, как к древним христианским памятникам. Очень радостно, что этот текст дошел, и он говорит о той вот, это как, знаете, застывшая печать, как картина вот тех баталий богословских, тех размышлений, первых столкновений христианской молодой церковью с окружением, как бы с иудейским окружением, с языческим окружением. Это прекрасный памятник для истории. Но это не книга, из которой мы можем действительно извлечь какие-то семена мудрости, семена истины. Так вот, что касается Евангелия от Иуды, так это стопроцентный такой же текст, который был написан в нехристианской среде. Абсолютно в нехристианской среде. Но, собственно говоря, вот передо мной лежит небольшой отрывок этого Евангелия. Вот я вам прочту, и мы с вами сейчас определим, откуда, собственно говоря, этот текст и взялся. Отрывок Евангелия от Иуды. «Мы знаем, откуда мы пришли», — говорит этот текст. «И потому знаем, куда мы уйдем, и знаем, что нам делать со своими жизнями. И они шли и достигли вершины горы под названием Фавор, и пали ниц, молились и говорили: «О Господь, сущий в вышине среди великих ионов, не имеющий ни начала, ни конца». Сразу обращу ваше внимание вот на это выражение. «Господь, сущий в вышине среди великих ионов». Что за ионы? Ну, это стопроцентная терминология, которая существовала в так называемых гностических сектах. Собственно, гностики, это, если хотите, это вот Блаватская, Рерих и Теософы того времени. То есть это такая мешанина между восточными какими-то учениями, между учениями, ну, тогда это были персидские культы, мистерии персидские, и вот какими-то греческими выражениями, греческими какими-то религиозными чаяниями, и немножко христианства. Вот такой вот компот, такой вот винегрет. И вот в этом самом винегрете была совершенно ровная система представления о мире, которая говорила о том, что весь мир сделан из ионов. Самый высокий ион, ион абсолютно духовный, ион, где существует Бог, Творец и его ангелы, это абсолютно идеальный ион, к которому мы можем стремиться. И по мере эманации этих ионов, излияния их в этот мир, эти ионы, эти миры сгущаются. И вот до тех пор, пока эти ионы доходят до нашей Земли, они уже превращаются в плоть. То есть, как бы идеальное на самом деле состояние, идеальный мир, это ионы абсолютно духовные. И чем больше они засоряются в этой грязи, чем больше они плотинеют, чем больше они приобретают материальность, тем они грязнее и ужаснее. Из этого гностики делали очень простой вывод. Вывод о дихотомии. Весь мир разделен на два как бы лагеря. Мир духовный и мир телесный. Между ними идет вражда. Поэтому для того, чтобы достичь какого-то совершенства, нужно уничтожить свое тело. Понятно, что христиане отвергали такое отношение к телу. Апостолы говорили о том, что ваши тела – это суть храм Духа Святаго. И вот как раз-таки в Евангелии от Иуды говорится об этих самых ионах. То есть это четкая гностическая концепция. А гностики, как я повторяю, еще раз повторю, это на самом деле элементарные теософы того времени. Евангелие от Иуды никогда не принадлежало самому Иуде. Это понятно. Даже по времени. И это же Евангелие никогда не было Евангелием. Это не было благой вести о Христе. Это не что иное, как просто религиозный документ примерно 3-го, начала 4 века. Вот этих вот сект, ну, собственно, не сект, а вообще таких вот восточных религиозных движений, которых было уйма мистерий, которые на самом деле решили вложить свой текст, вложить свои вот эти вот теософские представления, вот эту свою мешанину в уста апостола Иуды. Теперь следующий вопрос. Почему? Очень просто. У гностиков вообще было очень популярно брать и якобы отбеливать, реабилитировать Иуду. Но не с тем, чтобы каким-то особым глазом сострадания посмотреть на роль и участь этого человека. Нет. У них была концепция так называемого эзотеризма. Вот Христос и апостолы, они действительно обладали какой-то истиной, какой-то тайной, которую они не досказали. У них была какая-то внутренняя корпоративная там вот соглашение, и они не все сказали, только то, что вот позволено нам. И только Иуда предатель, это единственный, кто обладал высочайшей тайной, высочайшей истиной. А была ему открыта эта истина, эта тайна по простой причине. У Христа на самом деле, Иуда не предавал Христа. У него, вот согласно этим гностическим представлениям, у Христа с Иудой был договор. Христос просто ему сказал: ну ты там меня предай как-то, потому что нужно вот осуществить как бы дни мои, нужно, чтобы меня предали, чтобы я оказался на кресте, а за это я тебе скажу то, что никому не могу сказать. И вот якобы гностики говорили, Христос поведал Иуде такие тайны, такие откровения. Вот. Ну и в конечном итоге Иуда исполнил по поручению Христа вот это свое злое предательство, и в конечном итоге совершилось то, что совершилось. То есть абсолютное переврание Евангелия и вот такое странное представление на Иуду предателя, что якобы это не просто человек, который струсил, не просто который жадность сгубила его, не просто предательство, а якобы вот такая высочайшая миссия. Об этом, безусловно, нет никаких подтверждений и никаких слов ни у кого из древнейших свидетелей, ни одного из апостолов. Весь первый, второй, третий века говорят о том, что Иуда действительно совершил предательство. Кстати, вот я и хочу спросить у вас, как вы думаете, почему все-таки Иуда предал Христа? Ну, у тех из вас, кто читал Евангелие и кто в этом разбирается. Так вот, Иуда совершил предательство, а вот гностики в 3-4 веке попытались как бы использовать эту просто схему, эту систему, для того, чтобы вложить в нее свои собственные представления. Отсюда как бы был реабилитирован образ Иуды, была придумана вот эта вот история о том, что Иуда обладал какой-то правой, и вот если бы дошла до нас Евангелие от Иуды, и так далее, и тому подобное. Собственно говоря, вот эта вся, ну, как ее называют иногда попса, ничем больше не отличается, особенно от последней вот книги, которая также шумела перед Евангелием от Иуды, Дэна Брауна, «Код да Винчи». Но если почитать, сейчас даже выходят целые фолианты, которые говорят о чудовищном количестве ошибок, исторических ошибок, богословских ошибок, философских ошибок, археологических ошибок, которые допущены вот этим, наверное, по мнению многих, некоторых, точнее, гениальным писателям, но совершенно неумелым историкам. Так вот, действительно, «Код да Винчи» — это не что иное, как то же самое Евангелие от Иуды. Точно такой же текст, который на самом деле пытается сказать, что, ребята, церковь чего-то не договаривает. В подвалах Ватикана хранятся такие тайны, о которых никогда вы не узнаете, потому что они прячутся там. Ну, собственно говоря, Евангелие от Иуды стоит в таком же ряду. У нас еще один звонок. Алло, слушаем вас.
Алло, здравствуйте.
Добрый вечер.
Я бы хотела ответить на ваш вопрос, почему...
Да, а как вы думаете, почему все-таки Иуда предал Христа?
Ну, это не мое мнение, я где-то слышала, что Иуда предал Христа, потому что Христос не оправдал в его глазах надежды. Он думал, что это земной царь будет, что он будет как бы править вместе со Христом. А Христос пришел как смиренный правитель, поэтому Иуда его и предал, то, что он не оправдал надежды, его чаянием.
То есть, по этой, вот с такой точки зрения, Иуда ждал, что Христос воцарится как земной царь, и, соответственно, Иуда там получит какого-нибудь князя.
Да.
А как вы думаете, какие взаимоотношения могли быть между Христом и Иудой? Все-таки вот Христос, вот, ну, мог он обидеться на Иуду, да? Вот помните момент, Иуда предал Христа, но Христос еще жил несколько, какое-то время. Вот если все-таки постараться, ну, вот, восстановить это, как вы думаете, вот вживаясь в образ Христа, хотя это очень сложно, все-таки Христос действительно осудил?
Он думаю, что нет, потому что иначе бы не было вот этой крестной жертвы, не было бы спасения человечества всего.
Вы знаете, вот я хочу, я вот, как бы не говорил всю эту передачу, хочу вам сказать, мне совсем недавно попалось мнение, а вы обратите внимание, Христос страдал на кресте 6 часов. В прошлой программе вот я пытался рассказать, кто ее слышал, о том, что такое крестная смерть. Это очень страшная вещь, это очень большая боль, это чудовищное страдание. Христос страдал 6 часов, очень долго, очень долго. И вот, представляете, есть такое мнение, тоже в патристике у святых отцов, что Христос ждал покаяния Иуды. И он испустил дух только тогда, когда Иуда повесился. Только тогда, когда петля сомкнулась на шее Иуды, Христос оставил эту землю. Понимаете? То есть, есть такое мнение у древних толкователей, у святых отцов церкви, что Христос до последней секунды ждал покаяния Иуды. Он же действительно, Иуда был один из 12 апостолов, ближайших учеников. Он был не просто, ну, чужим человеком, скажем так, в земных категориях Христу, да? И Христос ждал до последнего. И вот когда все-таки Иуда не нашел в себе силы, каких-то внутренних усилий, да, покаяться, как апостол Петр, тот трижды предал Христа. Иуда один раз, а тот трижды. Но вы помните предательство Иуды, чем закончилось? Троекратным покаянием. Иуда не нашел в себе эти силы, а Христос ждал. Вот это действительно удивительное отношение Господа к людям, ко всем, к нам. Даже предательство, казалось бы, это, ну, такой плевок, такой удар из-под тишка, такое вот гадкое отношение, да, свинское отношение, а все равно Господь терпит. И вот по этому мнению, как бы, и происходили его жуткие страдания, не уходил он с креста, не испускал дух, ждал, пока Иуда обернется, пока он покается, пока вот на этом земном пути произойдет какая-то перемена в его жизни. Но вот, к сожалению, не дождался. Как у вас пасхальная эта неделя проходит?
Радостно.
Да? Света больше стало?
Да.
Хочу вам пожелать, чтобы этих светлых седмиц, светлых недель было побольше в вашей жизни. Спасибо вам за звонок. Спасибо. Итак, еще раз повторяю, если вы сможете что-то нам сказать, почему все-таки Иуда-предатель предал Христа, почему произошло вот это вот чудовищное предательство этого человека, звоните нам по телефону 95-55-67.
Вы слушаете православную радиопередачу «Спас». Все, что вы хотели знать о православной вере и христианской жизни. Каждый четверг с 19 до 20 часов передача Кафедрального собора Христа Спасителя на частоте 93,6 FM Общественного российского радио «Калининград». «Спас» – передача, в которой участвуете вы. Кафедральный собор Христа Спасителя представляет
информационно-публицистический вестник «Спас».
Мировые и региональные новости, мысли о вечном, интервью, публикации.
Газета распространяется во всех православных храмах нашего города и области, а также по подписке.
«Спас». Читай, думай, действуй.
Добрый вечер. У нас еще один звонок. Алло, слушаем вас.
Здравствуйте, Игорь.
Добрый вечер. Вы кто?
Меня зовут Ольга.
Ольга, Христос воскресе.
Воистину воскресе. Вот я по поводу Иуды.
Да.
Хотела вот, ну как сказать, свои размышления.
Да, вот действительно, человек, который был. Кстати говоря, а вы знаете, есть мнение, что Иуда творил чудеса. Помните, когда Христос посылал их, сказал: больных исцеляйте, слепым даровайте зрение, да. И все пошли апостолы, в том числе Иуда пошел. То есть мы на основании этого текста можем предположить, что Иуда именем Христовым творил чудеса. Он давал зрение, он давал жизнь, он давал исцеление людям. И вдруг такое предательство. Почему?
Ну, то, что он был творил чудеса, возможно, я этого не знаю, конечно, об этом можно только догадываться. А вот мне кажется, что если бы он этого не сделал, то не сбылось бы реченное об Иисусе в Ветхом Завете. Потому что вот когда Иисус, вот была трапеза, и он преломил хлеб и сказал, вот когда я пойду, кому я подам хлеб, да, тот меня предаст.
Это на Тайной Вечере.
Да, на Тайной Вечере. И он же как сказал, что он, и там сказано в Евангелии, но это уже в каноническом Евангелии сказано, что и вселился в него в этот момент сатана, да? То есть как сам... как человек, Иуда не хотел предавать значит, Иисуса, будучи его и учеником, и последователем его учения. А вот дабы того, так как вот Иисус вот 30 лет ждал, чтобы исполнить свое предназначение, да, смиренно?
Да-да-да.
Вот так Иуда выполнил то предназначение, которое должен был выполнить, но вот единственное, что вот он не раскаялся. А так вот...
Ага, то есть я могу так вот представить, что вот вы считаете, что Иуда действительно выполнил, ну, то, что, да, Ветхий Завет, ну вот от него...
Миссию какую-то тоже.
Некую миссию, да? Но от него как бы нужно было после выполнения этой миссии и покаяние.
Да, да, нужно было покаяние, то есть, и вот пример как раз, как вы сказали, Петр, да, который тоже выполнил свое предназначение, то есть то, что сказал о нем Иисус, что ты не пропадет петух, ты трижды предашь меня.
Слушайте, а помните такой текст тоже у одного из евангелистов, когда Христос говорит, что Сыну Человеческому надо быть распяту, но горе тому человеку.
Да,
помните?
Да, да.
То есть, где? Вы простите, пожалуйста, но тогда это противоречие. Таким образом, сам Господь изначально обрекает Иуду, несмотря на его волевые какие-то, да, потуги, на его собственный выбор, обрекает его на это проклятие. То есть тут некая неувязочка, на мой взгляд. Потому что если мы предполагаем, что Иуда предал Христа, потому что кто-то должен был это сделать, и это изначально тысячелетия, испокон веков, как бы, да, в промысле Божьем, да, был именно Иуда Искариот, тогда, простите, а где свобода человеческая? А тогда Иуда действительно достоин некой реабилитации. Что, кстати, происходит в католическом мире. Вот мне совсем недавно попалась информация о том, что во время католической церкви есть некая тенденция среди богословов на реабилитацию образа Иуды. Но он реабилитируется не с точки зрения, вот о которой вы говорите, а потому что тень как бы Иуды-предателя отбрасывается на всех иудеев, на евреев. И как бы вот в пику борьбы с антисемитизмом, как бы вот католическая церковь пытается обелить как бы предательство Иуды.
А вот в связи с этим вы еще не слышали о такой книге Варавва?
Ну, конечно, да, конечно. Фильм есть такой, uh-huh. да.
Там тоже в этой книге что? Такой, в общем-то, довольно симпатичный Иуда получается.
А, конечно, да, так это...
То есть, в общем, там, ну, там тогда получается, что вот там такое, значит, сказано, что...
А булгаковский Иуда, помните, мастер Маргарита, который ходил за и записывал за Христом?
Да.
И Христос говорит, ну, не то, он записывает, но там же тоже просто, ну, невинный человек, неуч.
Ну, вот он же ходил с ящичком для денег, да, все-таки, может быть, у него все-таки какой-то вот...
Корыстный момент.
Без сребролюбия. Угу. Вот у него был, и все-таки, может быть, это действительно, может быть, чисто с деньгами связано, потому что в то время 30 серебряников, видимо, деньги-то были не маленькие, раз на них землю купили.
Целую землю, я думаю, да, деньги, конечно, серьезные были. Представляете, сколько сейчас стоит у нас в Калининградской области дача где-нибудь, да, даже да. в пределах Калининграда.
Так там даже такое количество земли, что хоронить, значит, людей, то есть...
Там серьезный быть... участок, да, я думаю, что на современные деньги это десятки тысяч долларов.
Вот, так вот, может быть, он думал, что за эти деньги он, может быть, ну, не знаю.
Уж если с царством пролетел земным, да, то да. хотя бы...
Да, то есть, может быть, его сребролюбие вот это вот все-таки подвело, что чисто вот такой вот...
А вот интересный другой момент, почему все-таки не хватило у него какой-то силы покаяться, ведь Петр тоже предал. Почему Петр все-таки вернулся ко Христу? Вернулся к этой правде.
Ну, потому что, наверное, все-таки Петр поверил, что царствие Христа не от мира сего. А Иуда был очень приземлен в этом смысле, и он не поверил, что у него действительно Бог Отец, которым и царство его не от мира сего, а он как-то категориями размышлял земными.
Вот тут мне, да, добавить нечего. Тут я с вами согласен. Может быть, действительно. Действительно, разница между Петром и Иудой именно в этом. Петр все-таки верил и ждал именно царства не от мира сего. А Иуда все-таки достаточно плоскостно представлял Христа и его миссию. Спасибо, Ольга, очень интересно.
А можно сказать, это, как всегда, стихи?
Да, конечно.
Поздравить всех наших христиан в Калининграде и вас с праздником светлым, значит, Пасхи. Ну и вот такие вот стихи, которые уже, конечно, не первый год им, но тем не менее они все равно, наверное, останутся актуальными.
Угу, пожалуйста.
Вот. Весна, вновь обновляется природа, мы слышим птицы, звон колоколов, окончен пост, и в грешных душах наших всего два слова. Я готов. Готов я, Господи, с Тобой соединиться. Я верю в это чудо из чудес. Ты снова жив, и мы Тобою живы. Ведь Ты Христос, и Ты воскрес.
Спасибо, Ольга. Христос воскресе.
Воистину воскресе. И вас тоже, Игорь, Христос воскресе.
Спасибо. Итак, 95-55-67, телефон прямого эфира. И звоните нам. Мы вот пытаемся выяснить все-таки, почему Иуда предал Христа. И разговор наш связан с недавно опубликованным и распространенным Евангелием, так называемым Евангелием от Иуды.
Вы слушаете православную радиопередачу «Спас». Все, что вы хотели знать о православной вере и христианской жизни. Каждый четверг с 19 до 20 часов передача Кафедрального собора Христа Спасителя на частоте 93,6 FM Общественного российского радио «Калининград». «Спас» – передача, в которой участвуете вы.
Добрый вечер, мы принимаем еще один звонок. Алло.
Здравствуйте.
Добрый вечер. Павлович. Христос воскресе.
Воистину воскресе. Это Людмила, я хотела бы поучаствовать вот в разговоре по поводу причины. Я читала литературу, просто это не мой вывод, но как-то мне это представилось интересно, что Иуда был одним из самых талантливых и любимых учеников Иисуса. И он как-то даже выделялся, но это я просто так читала.
Uh-huh.
И он на него смотрел действительно как Иуда на Иисуса. Смотрел действительно как вот, ну, превыше всего на земле. И в каких-то моментах, вот, когда он видел, что Иисус принимает какие-то подношения, дары, он посчитал, что, по его мнению, Иисус как бы не соответствует
его представлению о Мессии, да?
Тому, что он проповедует.
Угу.
Иисус проповедует.
Угу.
И вот это я читала. И у него возникли вот такие вот сомнения.
Угу.
И исходя из этого, что вот как бы он решил, что он, ну, не так, не делает то, что говорит, он его предал. А когда увидел, почему он покончил с собой, а когда понял, что как он ошибся, то не то, что о покаянии речь шла, он просто понял, что ему нет места ни рядом, нигде.
То есть поэтому вина, как бы вы думаете, Иуда его прикончила?
Да, да, угрызение совести, он понял, что такое он сотворил, что ни о каком царстве небесном ему не может быть речи.
Да,
вот я такой вот
это
читала.
Тоже, Людмила, интересно. Хотя вот, вот то, что вы сказали, очень интересно. Иуда смотрел на Христа своим собственным, у него было свое собственное представление.
Да, он его представлял, он на него, ну, молился, ну, вот, то есть он его воспринимал вот, и почему-то, и в каких-то моментах он понял, что как бы, ну, то есть, как бы, как двойной, ну, то есть, он не выполняет то, о чем говорит, вот. И он это не смог пережить.
Я понял. Спасибо большое, Людмила. Кстати говоря, это очень похоже на логику самого Евангелия, так называемого Евангелия от Иуды. Там ведь тоже эти гностики пытались вложить в текст апостола Иуды свое личное представление о том, кто же должен был быть Христос. Так что да, яблоко от яблони недалеко падает. Ну а мы с вами все-таки должны закончить наш сегодняшний эфир. Напомню вам, что несмотря на то, что мы размышляли на такую тему, как предательство Иуды в связи с недавней публикацией, широкой публикацией так называемой Евангелия от Иуды, все-таки сейчас идет Светлая Седмица, величайший праздник христианства, величайший праздник нашей церкви. Поэтому остается мне в конце только поздравить вас с этими светлыми, с этими радостными, величайшими днями. Пускай их будет как можно больше. Пускай воскресенье Христово не ограничивается этой седмицей, временем до Вознесения, до Пятидесятницы, пускай оно обнимает всю вашу жизнь и помогает вам идти по земле, на которой вы живете, к небу, который действительно нас всех зовет, как об этом поет Константин Кинчев в своей песне. А я с вами прощаюсь и до новых встреч через неделю.
На стыке ветров, горится земли холмов, мое небо дождем опухнули в ночь, тени пяти углов. Сухой порог, широкий дорог для меня заплелись в одну. Я иду по своей земле, к небу, которым живу. Снова в ночь летят дороги, день просвет не знать. Как я, она не досталась.
Трасса
Е-95. В городах я дома, пока я гость. Только там, где Нева становится море, я вижу Крымский мост. Полдень, гольфом по море, будто бы в двух шагах. Гром петропавловской пушки я слышу на подкорах. Но в ночи летят дороги, день просвет не знать. Кажется, а мне досталось. Трасса
Е-95.
Синяя даль гладит до слез мосты. Я уверен, что когда-нибудь я стану лучом звезды. Ну а пока там вечер туман скалит на дальний свет, я лечу по своей земле, которой нет. Снова в ночь летят дороги, день свет не знает. Как я, а мне рассталась.